Доброго времени суток, дорогие слушатели радио «Контрабанда». И с вами Анна Антонова, и в эфире передача «Города и страны». Сегодня у меня в гостях мой коллега Виктор Мотылёк, который недавно вернулся из Франции, в частности, из Южной Франции. Вить, ну расскажи, почему, в общем, выбор пал именно на Южную Францию, в частности, на Окситанию?
Ну, честно говоря, меня всегда, если говорить о Франции, тянуло именно в Южную Францию. Южная Франция для меня неразрывно связана с двумя вещами – культурой трубадуров и таким религиозным течением, как катаризм. Именно поэтому мы выбрали в качестве поездки с моей любимой женщиной Южную Францию и связанную с ней Каталонию, потому что исторически Каталония ближе к Окситании.
А расскажи, какие именно города вы посетили и, собственно говоря, почему именно их?
Ну, прилетели мы в Барселону просто по той причине, что лететь в Барселону дешевле, чем в Париж, и это ближе к тому месту, где мы намеревались поселиться. А поселились мы в старинном городе Нарбонна, откуда до Барселоны на автобусе, ну, где-то 200-250 километров. Если кто-то читал записки о Гальской войне Юлия Цезаря, думаю, такие есть, то те, наверное, знают, что была такая провинция Нарбоннская Галлия. Это, собственно, первая римская провинция во Франции, и Нарбонна – это древний римский город. Но почему мы поселились там? Честно говоря, потому что нам удалось там снять квартиру. Если бы удалось снять квартиру в Каркассоне, например, то поселились бы в Каркассоне.
Ну, я смотрю, вообще экономические такие вопросы играли, пожалуй, наверное, первую роль, да?
Ну, скажем так, одну из главных ролей, потому что все-таки мы четко ориентировались именно на Южную Францию, на Окситанию. Но да, вот именно в пределах Окситании экономические вопросы играли первостепенную роль, то есть где удалось снять квартиру, там мы и поселились.
А расскажи тогда подробнее, на чем вы вообще перемещались? Вот ты говоришь, что все-таки ближайший город, до которого вы должны были доехать от аэропорта Барселоны, находился более чем в 200 километрах. Расскажи подробнее про транспорт.
Ой, перемещались мы на всех видах транспорта, которые там есть, кроме, пожалуй, повозок, запряженных лошадьми. То есть перемещались мы на автобусах, перемещались на электричках, перемещались на поездах и перемещались автостопом.
Понятно. А куда вы направились после Нарбонна?
Ну, Нарбонна была нами выбрана в качестве такой базы, откуда можно совершать, как мы это называем, набеги на окрестные селения. Но объездили мы такой довольно большой кусок юга Франции. То есть первым делом мы направились в Каркассон. Ну, наверное, потом имеет смысл рассказать о каждом из этих городов подробнее. Сейчас просто общая картина. Направились в Каркассон, из Каркассона в Тулузу. Это недалеко. Тулуза от Нарбонны всего 150 километров. Ну, по нашим меркам недалеко. Потом мы опять-таки вернулись в Нарбонну и устремились в противоположном направлении. То есть, если направление Каркассон-Тулуза – это северо-запад, то направление Безье-Арс, куда мы поехали потом, это северо-восток. Ну вот, Безье, потом Арль, потом из Арля мы поехали в такой город Сент-Мари-де-ля-Мер. Из Сент-Мари-де-ля-Мер тем же путем вернулись опять-таки в Нарбонну и поехали в Пиренеи. 4 дня мы бродили по Пиренеям, посетили там замок Монсегюр, город Фуа, опять-таки вернулись в Нарбонну, из Нарбонны поехали уже на север. Сначала в город Клермон-Ферран, который как бы Окситания, но что-то такое переходное между Окситанией и Северной Францией. Ну, потом в Париж и на самолете уже домой.
Слушай, ну неплохое такое путешествие вообще получилось. А сколько по времени оно заняло?
Считая Барселону, примерно месяц.
Неплохо, неплохо. Витя, расскажи поподробнее, чем тебя вообще привлекает культура Окситании?
Ну, она меня привлекает тем, что здесь в 11-12 веке происходило то, что некоторые ученые называют проторенессансом. То есть очень бурно развивалась культура, литература, в частности, песенное творчество. существовала довольно широкая веротерпимость. И сословные границы, ну, конечно, нельзя сказать, что их не существовало, естественно, они существовали, но они были гораздо, скажем так, проницаемее, чем в остальной Европе.
То есть более размытыми?
Да, более размытыми, хотя перейти, конечно, из класса в класс было довольно сложно, но такого гнета, как на севере, крестьяне не испытывали. Ну и, соответственно, были созданы выдающиеся памятники культуры, которые сейчас известны под названием культуры трубадуров. Но творчество это было в основном устное, потому что многие трубадуры не умели ни читать, ни писать, но за ними записывали. И когда мы вспоминаем трубадуров, мы вспоминаем в первую очередь Францию. Это первое. А, ну, естественно, вспоминаем Южную Францию, те, кто знает. Вот это первое. А второе, там существовало такое интересное религиозное движение, как катаризм, которое захватило практически все слои общества в XI-XIII веке и вызвало со стороны Римской церкви жестокий крестовый поход. Но в итоге и катары были истреблены, и Южная Франция вошла в состав Северной Франции, с которой она была связана только формально. Ну а катары привлекают тем, что они показали во время этого крестового похода примеры редкой самоотверженности и верности своим идеалам.
А сейчас что-то вообще от катаризма осталось?
Как бы это сказать, чтобы было попонятнее? Дело в том, что Окситания – это не совсем Франция. Существует окситанский язык, на котором сейчас говорят примерно 2 миллиона человек. Не так уж много, но и не так уж мало. И вот именно борьба с альбегойской ересью была предлогом, чтобы включить Окситанию в состав Франции. Ну, имеется в виду Северная Франция. И катаризм, он в свое время был воспринят, как я уже говорил, практически всеми слоями общества. Это стало становиться чем-то вроде национальной религии. Поэтому катаризм, времена катаров, они для местного населения те времена, когда они были одним из центров культуры в Европе. Сейчас это, к сожалению, некое захолустье. Ну, не в плохом смысле захолустье, это вполне процветающее, такое богатое захолустье, но где ничего не происходит. Вот в XI-XIII веках там кипела жизнь культурная, религиозная, сексуальная.
А почему именно катаризм получил такое широкое распространение в это время?
Вот это очень интересный вопрос, и ответ на него неоднозначный. Дело в том, что катаризм, надо, наверное, немного поговорить о самой истории катаризма.
Ну да, расскажи вкратце для наших слушателей.
Ну, вкратце, это религия, которая считает, что в создании мира принимали участие два бога. Добрый бог и злой бог. Также эта религия считает, что Ветхий Завет написан злым богом, и что, собственно, Иегова, христианская иудейская религия, это, собственно говоря, сатана. И что злой бог создал весь видимый мир. А невидимый мир, мир духовный, он находится где-то там, за пределами нашего восприятия. И чтобы туда попасть, нужно соблюдать, ну, в общем-то, простейшие нравственные запреты, там, не прелюбодействовать, не красть, ну, собственно говоря, христианские заповеди. То есть, на первый взгляд, религия довольно мрачная, что все в этом мире создано дьяволом, все зло, все сатана. Но, как я понимаю, и как говорят нам исторические источники, реальные катары, они были отнюдь не мрачными людьми, они были высокообразованными, интересными, добрыми людьми, которые прекрасно ладили с местным населением, и эта секта или эта церковь, скорее всего, это была церковь, она, вообще-то говоря, проникла в Южную Францию довольно длинным путем. Из Болгарии через Италию в Южную Францию, вот так.
Интересный путь.
Да, действительно очень интересный путь, и катарские священники, они резко выделялись на фоне католического духовенства. То есть католическое духовенство в те времена, оно переживало такой тяжелый нравственно-культурный упадок, и нередко священники даже не знали латыни. Ну и жизни не вели, скажем так, не очень нравственно. Поэтому местное население, которое было довольно культурно, причем культурно даже на таких достаточно низовых уровнях, как простой горожанин.
Ну то есть крестьяне и городское население искали некой духовности?
Да, крестьяне и городское население искали духовность, все-таки не надо забывать, что это было в Средневековье, когда люди вообще не очень мыслили себе жизнь без религии. Но они могли меньше увлекаться, скажем так, может, увлекаться не очень верное слово, конечно, религии могли больше, но религия — это вот было что-то такое, без чего жизнь была невозможна. А католическая иерархия того времени, южно-французская, да и, пожалуй, и общеевропейская, просто не могла дать им эту самую духовность. Вот представь себе какого-нибудь южно-французского дворянина, у которого свой двор, ну, какого-нибудь барона, например. У него жена, естественно, у него, естественно, одна, две, три любовницы, это само собой. Он проводит время на охотах, турнирах, естественно, он культурный человек, он слушает трубадуров, он куртуазен. Куртуазность – это особая культура отношения к женщине и даже, я бы сказал, к окружающему миру. Но ему не хватает чего-то высшего, да? Вот литература, турниры, охота – это прекрасно, вот что-то высшее. Католическая церковь это дать не может, а тут появляются такие вот святые люди, катары, которые, как я понимаю, действительно в большинстве своем вели, ну, такую довольно святую жизнь, то есть они все время работали, в отличие от католических священников. Широко известны так называемые мастерские, где они просто занимались различными ремеслами и продавали, чтобы прокормить себя.
То есть в каком-то смысле они стали прародителями современного протестанства?
А, не совсем. Катары вот именно по своей догматической направленности, они только похожи на христиан. У них, например, было очень интересное учение о реинкарнации. Скорее, это некая форма манихейства. То есть я придерживаюсь мнения, что катаризм – это манихейство, которое зародилось в Персии, прошло через Малую Азию, из Малой Азии попало в Болгарию, оттуда попало в Италию, оттуда уже во Францию. Но да, вот в экономическом плане, пожалуй, тут что-то есть от протестантизма, но самое интересное, что одновременно с катарами лангедоки тогда, лангедок – другое название Окситании фактически, в лангедоке тогда была очень бурная культурная и религиозная жизнь. Наряду с катарами и католиками, которые там тоже существовали, потому что, естественно, много местных жителей продолжало все-таки по инерции придерживаться католицизма, были так называемые вальденцы.
Вот-вот, расскажи о них поподробнее.
О, вальденцы как раз были предшественниками современных протестантов. То есть если катары – это мир лежит во зле, существует два бога, один бог управляет этим миром, другой бог управляет тем миром, чтобы туда попасть, нужно полностью отрешиться от этого мира, исполнять евангельские заповеди, то вальденцы, они считали, что мир создал Бог, и не так уж сильно расходились с католиками. Они считали, что нужно трудиться, молиться, отвергали большинство обрядов, как и позднейшие протестанты, считали, что нужно читать Библию на родном языке, очень важный момент, потому что тогда не поощрялось чтение Библии на родном языке.
Но священнослужители у них все-таки были.
Да. Ну, как и позднейший протестантизм, который отвергает большинство таинств, но тут уже мы залезаем в дебри, но думаю, каждый знает, что у христиан есть определенное количество таинств, то есть неких действий, которые обуславливают какую-то связь с божеством и несут благодать, если я все правильно понимаю. Ну, вроде их в одних конфессиях 9, в других 7. Вот протестанты, они настаивали на ограничении числа этих таинств, настаивали на том, что не нужно платить десятину, то есть налоги на содержание церковной иерархии, которые в средневековье составляли 1/10 всех доходов, но так нехило, да, отдать 10 часть своих доходов, как говорится.
Ну, как у нас десятина, в общем-то,
да,
была.
Ну да, вот как у нас была десятина. Священники у них могли жениться. Ну, то есть, по сути, это движение за прощение церкви и приближение ее к простому народу. Но догматически они были ближе все-таки к католикам.
А расскажи, что потом случилось с вальденцами?
Ну, их история, она во многом, даже скорее, можно сказать, во всем пересекается с историей катаров. Ну и движение катаров и движение вальденцев ширилось в Южной Франции, ну не только в Южной Франции, оно, в общем-то, было по всей Европе, где больше, где меньше, не было этого движения, наверное, только совсем на севере, в таких окраинных государствах, как Великобритания, государства скандинавского полуострова. Но в какой-то момент огромное количество населения Лангедока, но сейчас, естественно, нельзя сказать сколько, стало исповедовать катаризм, какое-то количество стало исповедовать учение вальденсов, а оставшиеся, они относились к этому терпимо. Но вот есть какой-то сосед, он исповедует какую-то религию, мне, в общем-то, все равно, что он там исповедует, человек он, наверное, хороший. А если плохой, то я его не люблю не за то, что он исповедует какую-то религию, а просто за то, что он плохой. Ну, совершенно нормальная ситуация для нашего времени, но для Средневековья она такая несколько экстраординарная.
Ну да, такая прекрасная толерантность, несвойственная мрачному Средневековью.
Да, там, кстати, свободно, ну, сравнительно свободно для Средневековья жили арабы и евреи. Ну и в итоге в 1209 году против юга Франции был организован крестовый поход. Собралась огромная крестоносная рать по тем временем, то ли 10, разные источники говорят, то ли 20 тысяч рыцарей, но тут надо понимать, что при каждом рыцаре был небольшой отряд от 2-3 до 50 человек. Но это уже зависит от богатства самого рыцаря. Соответственно, эта рать, она двинулась на юг, сперва уничтожив несколько городков. Они подошли к городу Безье. Дальше произошла очень характерная история, когда потребовали выдать катаров. Жители города сказали, что мы вообще-то католики, да, среди нас есть катары, но мы их не выдадим и умрем все вместе. Ну, собственно говоря, после чего крестоносная рать вырезала все население города.
Святые люди.
Да, вот совершенно для нас, ну, хотя и совсем недавно у нас были, еще лет 70 назад, какие-то похожие истории. Но то, что это все проходило под знаменами Бога любви и доброты, это, конечно, совершенно удивительно. И ей-богу в чем-то подтверждает катарскую теорию мироустройства. Потом они подошли к городу Каркасон. Его осаждали 3 недели. Город спас его виконт, ну, владетель, Раймон Прожет-Ренкабель, который был еще и виконтом Безье. Он сдался в плен и выговорил каркасонцам право выхода из города, но их выпустили в одних сорочках, то есть фактически обрекли на нищету и многих на верную смерть. Раймон Дрожет-Ренкавелли очень быстро уморили в темнице, а его владения перешли к главе крестового похода Симона де Монфора. Вот, ну, да, это еще не все. Этот крестовый поход, он по факту продолжался около 50 лет. То есть сначала Симон де Монфором постепенно завоевал весь юг, ему начало вести, везло довольно долго. Он даже разгромил такого знаменитого полководца Средневековья, как Педро II Арагонский. Потом ему перестало вести, против него восстали все, и в 1218 году при осаде Тулузы он был убит камнем из катапульты. Катапульту заряжала женщина.
О, как.
Ну и постепенно все завоевания крестоносцев были потеряны, катары снова воспряли, вместе с ними и вальденсы. Но потом за дело взялся король Франции, который понял, что самое время вторгнуться на юг. До этого это было просто сборище энтузиастов, я имею в виду крестоносцев, которые были не так, чтобы хорошо организованы, но достаточно хорошо, но, конечно, не шли ни в какое сравнение с войсками короля Франции. Но король Франции вторгся с огромным войском и уже обессиленную и обескровленную страну подчинил себе довольно быстро. Но последние оплоты катаров, такие как замок Монсигюр, замок Киребюс, они пали в 1244-м, Монсигюр и Киребюс в 1256 году. После 1256 года какое-то организованное вооруженное сопротивление уже не происходило. Но последний катарский совершенный – это что-то среднее между монахом и священником. У них не было как таковых монахов и священников. Точнее, это совмещалось в одном лице. Был сожжен на костре в 1321 году нарбонским архиепископом. Ну, это архиепископом того самого города, где мы жили. Вот. Но последние катары, они существовали в Боснии вплоть до 15 века. Причем очень интересно, что в Боснии это поддерживалось так же, как и в Лангедоке, в Окситании всей правящей верхушкой, иногда официально, иногда полуофициально, в зависимости от политической конъюнктуры. Малину, прошу прощения, прикрыли турки, которые вторглись и обратили население в ислам, после чего катаризм исчез совершенно.
А в Вальденсе, насколько я знаю, существует по сей день в Северной Италии.
Да. Вот хорошо, что ты напомнила. С Вальденсами очень интересная история. То есть и катары, и вальденсы, они отступили в долины Альп, которые были совершенно непроходимы. И там они, в общем-то, жили тихо и мирно. Катары ассимилировались с вальденсами, мирно они ассимилировались с вальденсами, или вальденсы их ассимилировали силой оружия, этого мы не знаем, сколько время было дикое. Но факт остается фактом, что выжили только вальденсы. Пока, наконец, в 15 веке на них не обратила внимание католическая церковь уже заново, что вот мы-то их не добили. Был организован вторичный крестовый поход, такой мини-прообраз Альбегойского крестового похода. Он закончился частичным успехом. То есть большинство вальденцев было вырезано, но в селении Пиньероль сумели отбить атаку крестоносной армии, причем довольно успешно. Но я даже, наверное, расскажу в двух словах, как это произошло. То есть они укрепились на неприступной горе, вот крестоносцы пошли в атаку. Но крестоносцы настолько презирали этих, как им казалось, безграмотных крестьян, что предводитель крестоносцев, не помню, честно говоря, как его зовут, но это без труда можно найти в интернете, пошел в атаку без шлема. Соответственно, очень быстро они поняли, что штурмовать склоны горы достаточно сложно. Завязалась битва, и в этот момент метко пущенная вальденская стрела попала прямо в голову предводителя крестоносного войска. После чего оборонявшиеся с вершины горы совершили атаку, и крестоносцы были полностью разгромлены. После этого это единственное героическое селение продолжало существовать до времен реформации, когда протестанты внезапно обнаружили, что у них, оказывается, есть предшественники, которые вот сохранились в долинах Альп, после чего вальденцы влились в ряды протестантов. Но какое-то представительство вальденцев, кажется, университет есть до сих пор в Риме.
Слушай, безумно, конечно, интересная история. Давай перейдем от религиозного к более светскому. Расскажи, а как местное население вообще относится к своим корням и к своим традициям?
Хорошо относится, но сейчас мы живем в век глобализации. К тому же французское правительство, но в этом оно не оригинально, проводило политику «одна нация, один язык, одна культура». То есть региональным языкам были даны права только, если мне не изменяет память, лет 20-30 назад, что значит данные права, на них разрешили учить в школах. И сейчас на окситанском языке говорят 2 миллиона человек. Но учитывая, что население Франции это где-то миллионов 40-50, сами можете судить, много это или мало. Но говорят не только во Франции, говорят в итальянских долинах Альп и в Испании. Местные жители бережно относятся к этому языку. Я так понимаю, для них это то же самое, что для нас, старославянский, например. И нас очень поразило, что в большинстве лангедокских городов вывески, названия улиц на двух языках, на северо-французском и на окситанском.
Да, действительно.
И тема катаризма там пользуется большим почетом, но это скорее такой туристический бренд. Как у нас монастыри, монастыри старообрядцев, православные монастыри, то есть там постоянно можно встретить всякие указатели, рекламные щиты, вы в стране катаров. В Каркассоне есть улица уже упоминавшегося Раймонда Роже Тринкавеля, который спас город фактически очень трогательно. В Визье есть улица альбегойцев. И всякие древние крепости, в том числе и катарские. Там есть такое понятие «катарский замок». Но это опять-таки туристическое понятие, потому что большинство этих замков, они не были, строго говоря, катарскими, просто там местные бароны укрывали катаров. Эти замки, так или иначе связанные с катаризмом, активно реставрируются. Сейчас на этом к чему скрывать? С одной стороны зарабатываются деньги, а с другой все-таки видно, что местных жителей к этому такое теплое теплые отношения.
Ну, слушай, ну это здорово на самом деле, все-таки, когда сохраняются традиции. А расскажи вообще поподробнее о тех городах, в которых вы были.
Ну, город Нарбонна, или как его называют местные, Нарбон, не знаю, как правильно по-русски, но я видел по-русски, что пишут и Нарбон. Это древний римский город, столица провинции Нарбонская Галлия. Через него проходила стратегически важная дорога, соединяющая Италию и Испанию. И, как это ни странно звучит, Нарбонна была морским портом. Звучит это странно потому, что Нарбонна находится в 10 километрах от моря. Но римляне, они были совершенно гениальными инженерами, вот с культурой у них, мое личное мнение, как-то было плоховато, а вот с инженерным делом у них было все совершенно прекрасно. Между морем и Нарбонной находится озеро. И они проложили через озеро канал. Я когда это услышал, я не очень понял, вот что имеется в виду канал через озеро. А потом мне объяснили, что дно озера, оно по какому-то одному направлению было укреплено плитами, что предотвратило опасность сноса течениями кораблей. То есть корабли вот по этому такому искусственно созданному фарватеру могли идти от Нарбонны до моря по этому озеру. И еще римляне построили дамбу, что не менее важно, на местной реке Од, превратив ее в судоходную. Ну, то есть, с одной стороны, судоходная река, по которой доставляются товары, с другой стороны, вот это озеро с таким своеобразным каналом. Но потом наступило Средневековье, Нарбонна или Нарбон продолжала быть портом, а потом в какой-то момент реку прорвало дамбу, и, собственно, все, река обмелела, и порт перестал быть портом.
Но город, тем не менее, не перестал быть городом.
Да, город не перестал быть городом, но он стал таким захолустным небольшим городком. Там есть совершенно прекрасное сооружение Нарбонский собор. Вообще в тех местах после искоренения Альбегойской ереси строились такие величественные громадные католические храмы, которые как бы показывали, что вот хозяева здесь мы, и здесь господствует наша религия. И Нарбонский собор, он имеет название совершенно замечательное, самого крупного долгостроя Средневековья. То есть планировалось сделать что-то вроде нынешней Саграды Фамилии, что-то вроде собора Святого Вита в Праге, то есть что-то совершенно грандиозное. Построили, наверное, где-то 1/10 или 1/20, потом бросили. Скорее всего, бросили потому, что Нарбонна перестала быть портом, и денег просто не стало. Но вот и то, что видно сейчас, это нечто совершенно грандиозное, вот даже то, что успели построить. Вот кроме этого, достопримечательностей в Нарбонне практически нет. Ну то есть как они есть, но они меркнут по сравнению с этим сооружением, которое, ну, напоминает какой-то торт, созданный безумным кондитером. Там один кусок торта одной формы, другой формы. Это что-то совершенно, конечно, безумное.
В общем, стоит посмотреть, я поняла.
Ой, посмотреть это стоит,
А куда вы направились потом?
Потом мы направились в город Каркасон. Город Каркасон состоит из двух частей. Это Сите, так называемый замок, и Бастида, то, что внизу. Ну, замок – это, попросту говоря, вот тот самый город, который 3 недели выдерживал во время крестового похода осаду крестоносцев, и который был сдан, после чего жителей выпустили в одних рубашках. Но потом город еще несколько раз восставал против французов, ну, против французов я имею в виду против сибирян. А пока, в конце концов, Людовик Святой не наказал жителей, он их выселил из города и велел им построить город поблизости. А вот верхний город, Сите, населил верными ему людьми. Но большинство воспринимает этот верхний город Сите как замок, потому что он выглядит как такой величественный громадный замок. На самом деле это просто город, в котором есть свой замок, где жила княжеская семья. Замок, который город, я не могу перестать называть его замком, если вы увидите, вы поймете почему. Он очень красивый, там, кстати, похоронен в соборе Святого Назария по одной из версий Симон де Монфор, руководитель крестового похода. Но сам Каркасон – это такой достаточно тихий и сонный город, куда стоит приехать только из-за этого замка. Из Каркасона мы поехали в Тулузу. Тулуза четвертый по населению, по численности населения французский город. Это достаточно шумный, веселый, такой живой культурный центр. Но все эти южно-французские города, они и Нарбонна, и Каркассон достаточно красивые, но достаточно маленькие и сонные. К чему скрывать? А вот Тулуза как раз большой живой город, но вот с архитектурой там плоховато. Там сохранились, конечно, древние соборы, сохранилось некоторое количество средневековых улочек, но в XIX веке город решили перестроить. Ну, как я понимаю, то, чем занимались у нас при Лужкове, или если смотреть ретроспективно в историю, при Сталине и Кагановиче. То есть из лучших соображений средневековый центр города снесли и построили современный из розового кирпича. Почему из розового? Потому что другого материала в Лангедоке просто нет. Но это не выглядит уродски, это выглядит вполне красиво, привлекательно, но средневекового там, конечно, осталось достаточно мало.
Понятно. Ну, а что было дальше?
Дальше мы опять отправились в Нарбонну, отдохнули там какое-то время и поехали в противоположном направлении, в сторону Прованса. Но вообще само понятие Окситании, оно достаточно размыто. Такой крайний восток – это Прованс, а крайний запад – это Аквитания. И вот некоторые считают, что Окситания – это то, что между Провансом и Аквитанией. Ну, Аквитания – это Бордо, ну, вы понимаете. А такое более широкое понятие Окситания – это все, что от Италии до Атлантического океана. Ну вот, и там есть, если идти с запада на восток, сначала регион Аквитания, потом регион Лангедок, потом Прованс. Ну вот, мы были в Каркассоне, Тулузе – это Лангедок, Нарбон – это Лангедок, потом мы поехали в Прованс.
Варли, наверное.
Да, сначала мы поехали в город Безье, который тоже прославился печально во время бегойских войн. Я уже рассказывал, там было вырезано все население. Сейчас это очень красивый город с очень красивыми соборами, средневековыми улочками. Очень рекомендую его посетить. А потом мы, да, направились из Безье в Варли, который, конечно же, связан с Ван Гогом. Прованс он вообще меньше пострадал от альбегойских войн, поэтому это до сих пор чувствуется. Самое удивительное, вот где там люди от этого пострадали, а где нет. Да, Арль совершенно прекрасный город, там сохранилась древнеримская арена, древнеримский греческий театр, термы. Там проводится Камарская коррида, совершенно замечательная, или Прованская коррида, Камарская, потому что быков приводят из такого района Камар, который расположен на юге от Арли. Суть в том, что бык не убивается, и противоборствующий с быком не подвергается опасности. Цель противоборствующего с быком – снять цветок, укрепленный между рогов быка.
Как романтично. Истинно по-французски.
Да, никакой крови, никакого, прошу прощения, трэша.
Так, а после романтичного Арля?
После романтичного Арли мы направились в совершенно прекрасный район Камарк. Район Камарк – это один из немногих сохранившихся диких уголков Европы. Наряду с Пиренеями и польско-литовскими лесами. Я имею в виду на границе Польши и Литвы. Вот. Камарк – это страна озер и болот. Там заповедник, в котором представлено огромное количество водоплавающих птиц. Но славен этот заповедник не водоплавающими птицами. Там живут белые камарские лошади, которых до сих пор не удалось приручить.
Чего себе.
Ну, их берут на несколько лет, чтобы катать на них туристов, потом отпускают. То есть одну лошадь нельзя использовать дольше нескольких лет, просто потому что в неволе они не размножаются. И быки там достаточно свободно бродят по болотам. Это очень красивое место. Камарк расположен между Арлем и Средиземным морем. Перемещаться там достаточно сложно, практически весь Камарк – это озера и болота. Собственно, до сих пор там самый простой способ передвижения на этих самых белых лошадях.
Ну, вы ездили именно на них?
Нет, к сожалению, мы приехали от Арля до Камарка где-то 20 км, но нашей целью был не только сам Камарк, нашей целью был город Сент-Мари-де-ля-Мер.
Вот, расскажи о нем, пожалуйста, подробнее.
Да, город Сент-Мари-де-ла-Мер – это священная столица цыган Европы. То есть по некой легенде, три Марии, которые присутствовали при распятии Христа, потом подверглись гонениям, ну, как христиане в ту эпоху. Подверглись они гонениям, посадили их на корабль без руля и без ветрил, и прибило их как раз в район современного города Сент-Мари-де-ла-Мер. Неподалеку стоял цыганский табор, и цыганки Сали было видение. Ну, что это было за видение, честно говоря, не интересовался, но, судя по последствиям, можно представить, что вот какие-то хорошие святые люди терпят бедствия, надо им помочь. Простая душа цыганка Сара помогла этим трем Мариям и вывела их в какие-то более обжитые места. Судя по тому, что и сейчас по Камаргу сложно передвигаться, тогда это была, ну, скажем так, это было не лучшее место мира, и, думаю, даже такие святые люди, как эти три Марии, с удовольствием покинули это место и благословляли эту святую Марию. То есть, прошу прощения, да, конечно же, святую Сару. И христиане-цыгане считают, что она святая. В местной церкви стоит статуя этой святой Сары. И в конце мая цыгане со всей Европы съезжаются на обряд. Дамы Адля в средневековых костюмах сопровождают кортеж, который везет эту статую в море, к морю, и в море ее окунают, купают, это сопровождается красочными празднествами.
Да, интересно. А расскажи еще о каком-то вот фестивале в этом городе.
А, именно в Сент-Мари-де-ла-Мер?
Да.
Ну, я думаю, ты имеешь в виду как раз вот это празднество в честь святой Сары. Это самый известный фестиваль, то есть, может быть, там проводится какой-то еще фестиваль, но там довольно активная культурная жизнь в Провансе и в Лангедоке. Но, скорее всего, если ты слышала что-то о Сент-Мари-де-ла-Мер, то имелось в виду вот это поклонение и купание, если можно так назвать, святой Сары. Мы были в этой церкви, церкви трех Марий, где стоит эта статуя святой Сары. Выглядит она очень необычно для христианской святой. То есть это действительно изображение цыганки, она вся закутана в какие-то тряпочки, одеяния, бусики. И, честно говоря, возникает желание ее раздеть не в том плане, о котором ты, может быть, подумала, а имеется в виду оставить ей какую-то одну, ну, пристойную, какую-то одну одежду, потому что она совсем уж закутана.
Понятно. Слушай, ну, действительно очень интересно. Ну, действительно, ваше путешествие получилось более чем насыщенным. Вот вы вообще не устали как-то путешествовать так долго?
Устали. Устали в Сент-Мари-де-ла-Мер. Я имел неосторожность поесть в турецкой харчевне, отравился. И, собственно говоря, поэтому по Камаргу мы особо и не гуляли. Мы съездили на туристическом пароходике по реке Малая Рона, посмотрели Камарг с туристического парохода, после чего я отравился, провалялся полдня в номере местного отеля. Утром мы погуляли два часа по заповеднику. Камарг – это заповедник. И, собственно говоря, поехали обратно в Нарбонну.
Ну, давайте мы пока приостановим, и о следующей части вашего путешествия ты расскажешь нам в следующей передаче. Ну, а сейчас давайте попрощаемся и пожелаем Виктору тоже удач и новых путешествий. Спасибо еще раз, Вит, за то, что ты пришел сегодня к нам.
Ну, я очень рад, что попал на радио «Контрабанда». Надеюсь, не в последний раз.
Спасибо еще раз и до скорого.